Издательство «Эксмо». «Одно темное окно». Рэйчел Гиллик. Читает Александра Суркова. Тихоним со множеством историй в головах. Их мечтам и кошмарам. Часть первая. Карты. Глава первая. Поветрие настигает лихорадкой в ночи. Если заболели, следите за венами, притоком крови, струящимся по рукам. Если вены останутся прежними, вам нечего страшиться. Если же кровь становится черной, как смоль, значит, произошло заражение. Поветрие настигает лихорадкой в ночи. Мне было 9, когда в наш дом впервые пожаловали целители. Дядя уехал вместе со своими людьми, кузина Айони с братьями громко играли на кухне, и тетя не слышала стука в дверь, пока первый мужчина в белом одеянии не переступил порог гостиной. У нее не оставалось времени спрятать меня. Я спала, растянувшись на окне, точно кошка. Когда тетя разбудила меня, ее голос охрип от страха. «Ступай в лес!» Прошептала она, отпирая окно и осторожно проталкивая меня через створку на землю. Я упала не на теплую летнюю траву. Головой я ударилась о камень и моргнула. Из-за тошноты и головокружения перед глазами замелькали темные очертания, а голову окутало красное липкое тепло. Я слышала их в доме. Их тяжелые и зловещие шаги.
«Вставай!» — позвал голос в моей голове. «Вставай, Элспет!»
Поднявшись на шатких ногах, я отчаянно устремилась к кромке леса за садом. Меня окутал туман, и хотя в кармане не было амулета, я побежала к деревьям. Но голова болела слишком сильно. Я вновь упала, и по шее потекла кровь.
«Они поймают меня!» — мысленно закричала я, теряя рассудок от страха. «Они меня убьют!»
«Никто не причинит тебе вреда, дитя!» — прорычал он. «А теперь вставай!»
Я попыталась. Постаралась приложить все силы, но слишком повредила голову, и после 5 отчаянных шагов кромка леса так близко, что до меня доносился его запах. Я рухнула на землю в холодном безжизненном обмороке. Теперь мне известно, что последующие события — не сон. Они не могли им быть. Когда люди теряют сознание, им ничего не снится. А мне и вовсе не доводилось видеть сновидения. Но я не знаю, как еще это назвать. Во сне в меня просачивался густой и темный туман. Я была в саду тети, как и мгновением ранее. Могла видеть и слышать, чувствовать запах, ощущать грязь под головой. Но я оцепенела, не в силах пошевелиться.
«Помоги!» Тихо прокричала я. «Помоги мне!»
В сознании отдавались тяжелые и спешные шаги. По щекам стекали слезы. Я вздрогнула, но не могла ничего различить. Все вокруг расплывалось, будто я пыталась разглядеть что-то под морской водой. Руки пронзила острая яростная боль, а вены стали черными, словно чернила. С моих губ сорвался крик. Я кричала до тех пор, пока мир вокруг не исчез. Зрение меркло, пока все не обратилось во тьму. Я очнулась под ольхой, укрытой туманом и густой зеленью леса. Боль в венах стихла. Каким-то образом мне удалось добраться до кромки леса даже с разбитой головой. Я сбежала от целителей. Я буду жить. Легкие раздулись, и я издала счастливый всхлип, пока разум продолжал бороться с грозившим захлестнуть меня приступом паники. Только сев, я почувствовала боль в руках и взглянула вниз. Ладони были исцарапаны и разодраны, пальцы замараны кровью в тех местах, где ногти, теперь покрытые землей, сломались. Почва вокруг оказалась разрыта, трава примята. Что-то или кто-то прижало ее к земле. Что-то или кто-то помогло мне доползти сквозь туман до безопасного места. Он так и не рассказал мне, как перенес мое тело,
как ему удалось спасти меня в тот день. Это одна из его многочисленных невысказанных тайн, отрешенно покоящихся во тьме, за которой мы присматриваем. Однако именно тогда я впервые перестала бояться кошмара. Голоса в моей голове, существа со странными желтыми глазами и жутким вкрадчивым голосом. Минуло 11 лет, и я его совсем не боюсь, даже если должна. Тем утром я шла по лесной дороге, чтобы встретиться с Айони в городе. Серые тучи омрачали мой путь, и тропа была скользкой от густого мха. Лес удерживал тяжелую дождевую воду, словно бросая вызов неизбежной смене времени года. Лишь редкие кусты кизила контрастировали с изумрудным глянцем. Красно-рыжие оттенки ярко выделялись на фоне тумана, пламенные и горделивые. Птицы вспорхнули с куста самшита, испуганные моей лишенной грации походкой, и вихрем взлетели ввысь, в туман столь густой, что казалось, будто их крылья его вздымают. Я натянула капюшон на лоб, насвистывая мелодию. Одну из песен кошмара, из множества тех, что он напевал в темных уголках моего разума. Старую, заунывную, нежную в тихом гомоне. Она приятно звенела в ушах, и когда последние ноты сорвались с моих уст на тропу, мне стало жаль, что они уходят. Я обратилась к задворкам сознания, ощупывая тьму. Когда мне ничего не ответили, засеменила дальше по дороге. Тропа стала слишком грязной, и я шагнула в лес, задержавшись возле кустарника с ягодами, черными и сочными. Прежде чем съесть их, я выудила из кармана свой амулет, воронью лапку, и покрутила его в руках. Туман, задержавшись на краю дороги, прильнул ко мне. Муравьи попались в липкий сок на моих пальцах. Я стряхнула их. Резкий вкус кислоты обжег язык, когда случайно проглотила нескольких. Я вытерла пальцы о платье, шитое из такой темной шерсти, что она поглотила пятна целиком. Айони ждала меня в конце дороги, сразу за деревьями. Мы обнялись, и она взяла меня за руку, разглядывая мое лицо под тенью капюшона. «Ты ведь не сходила с тропы, Бесс?» «Лишь на мгновение», — призналась я, обращая взор к улицам. Мы стояли на окраине Бландера. Паутина мощёных улиц и магазинчиков страшила меня сильнее любого темного леса. Люди суетились, человеческие и животные звуки казались слишком громкими для моих ушей после стольких недель, проведенных дома в лесу. Перед нами промчалась карета. Звук цокающих копыт резко отразился от старинных уличных камней. Мужчина тремя этажами выше выплеснул грязную воду из окна, и часть ее попала на подол моего черного платья. Дети плакали. Женщины кричали и причитали. Торговцы выкрикивали свои товары, и где-то прозвенел колокол. Глашатай Бландера сообщал об аресте трех разбойников. Вздохнув, я последовала за Айони вверх по улице. Мы замедлили шаг, чтобы заглянуть в лавки торговцев, пробежаться пальцами по новым тканям, вытащенным из-за прилавков. Айони заплатила медяк за пучок розовых лент и улыбнулась хозяину лавки, продемонстрировав небольшую щель между передними зубами. Вид Айони согревал меня. Я очень привязалась к ней, моей златовласой кузине. Мы с ней такие разные. Она — честная, настоящая. Ее чувства отражались на лице, в то время как мои прятались за тщательно отработанным самообладанием. Она живая во всех отношениях. Озвучивает свои желания, страхи и все, что между ними, вслух, словно заклинание благодарности. Куда бы Айони ни пошла, она вела себя легко, привлекая людей и животных. Казалось, даже деревья качаются в такт ее шагам. Все любили ее, и она любила их в ответ, даже в ущерб себе. Айони не притворялась. Она просто была собой. Я завидовала ей в этом. Сама я напоминала запуганного зверька, редко ведавшего спокойствие. Мне нужна Айони. Ее защита соткана из тепла и легкости, особенно в такие дни, как этот. День моих именин, когда я навещала отчий дом. Где-то далеко, в глубине моего сознания, раздался звук щелкающих клыков. Затем он медленно стих.
Я стиснула зубы и сжала кулаки, но все бесполезно. Невозможно контролировать появление и исчезновение кошмара. Мимо нас протиснулся мальчишка. Его взгляд слишком долго задержался на моем лице. Я фальшиво улыбнулась и отвернулась, проведя рукой по напряженным мышцам лба, пока не почувствовала, что выражение лица стало отстраненным. Я годами оттачивала этот трюк в зеркале, лепила свое лицо словно глину, пока оно не приобретало отсутствующий, сдержанный вид человека, которому нечего скрывать. Я чувствовала, как кошмар наблюдает за ее не моими глазами. Когда он заговорил, его голос стал маслянистым.
«Златовласка чиста и мягка, златовласка незримо проста, златовласку легко проморгать, златовласке королевой не стать».
«Тише!» — шикнула я, поворачивая спиной к кузине. Айони не знала, как на мне отразилось поветрие. По крайней мере, не полностью. Никто не знал. Даже тетя Апал, приютившая меня, когда я бредила от лихорадки. По ночам, когда меня поглощал жар, она затыкала дверные щели шерстью и держала окна закрытыми, дабы я не разбудила своими криками других детей. Она поила меня снотворным и прикладывала припарки к разгоряченным венам. Читала мне книги, некогда принадлежавшие им с мамой. Тетя любила меня, несмотря на то, к чему могло привести сокрытие ребенка, подхватившего лихорадку. Когда я, наконец, вышла из своей комнаты, дяди и кузены уставились на меня, выискивая любые признаки магии. Все, что могло бы меня выдать. Но тетя была непреклонна. Я действительно подхватила лихорадку, которой так боялись в Бландере. Но на этом все и закончилось. Поветрие не наделило меня магией. Ни Хаторны, ни новая семья отца не будут признаны виновными в связи со мной, пока мое заражение остается тайной. И я могла сохранить жизнь. Так и рассказывается лучшая ложь, с достаточной долей правды, чтобы стать убедительной. На какое-то время я даже поверила в эту выдумку. Поверила, что не обладаю магией. Ведь у меня не проявилось ни одного из явных магических симптомов, которые так часто сопровождали заражение. Ни новых способностей, ни странных ощущений. Мне вскружила голову иллюзия, что я единственный ребенок, переживший поветрие без магических последствий. Но то было время, которое я старалась не вспоминать. Время наивности. До карт провидения. До кошмара. Его голос растворился в небытии, и безмолвная тень его присутствия снова ускользнула во тьму. Мой разум вновь принадлежал мне. Шум города наполнил уши с новой силой, когда я последовала за Айони мимо торговых лавок на Маркет-стрит. На следующем повороте нас встретило резкое эхо. Кто-то кричал. Я вытянула шею, а Айони потянулась ко мне. «Дистриеры», — заявила она. «Или Орис Уиллоу со своими целителями», — предположила я, ускоряя шаг и осматривая улицу в поисках белых мантий. Раздался еще один крик. Пронзительные нотки подняли волоски на шее. Я повернула голову в сторону многолюдной мощёной площади, но Айони оттащила меня подальше. Единственное, что мне удалось разглядеть, прежде чем мы свернули за угол, была женщина с раскрытым в беззвучном вопле ртом. Рукав ее плаща был откинут, чтобы обнажить черные точно чернила вены. Мгновение спустя она исчезла за четырьмя мужчинами в черных плащах, дистриерами, элитными солдатами короля. Крики преследовали нас, пока мы спешили по извилистым улочкам Бландера. К тому времени, как достигли ворот дома семьи Спиндл, мы с Айони обе запыхались. Дом моего отца был самым высоким на улице. Я стояла возле ворот, но крики все еще звучали в голове. Порозовевшая от спешной прогулки, Айони улыбнулась стражу. Большие деревянные ворота распахнулись, являя взору широкий кирпичный двор. Я вошла следом за кузиной. В центре двора, окруженного песчаником, рос древний бересклет, посаженный еще дедом моего деда. В отличие от нашего багрового знамени семьи Спиндл, дворовое дерево до сих пор сохраняло темно-зеленый цвет. Восковые листья утяжеляли его узкие ветви.